В частности, выступали в таких городах, как Париж, Лион, Барселона, Кёльн, то есть Рим и Москва. Не думаю, что клубам НБА столь важно заработать, хотя деньги, видимо, немалые, но, тем не менее, видимо, есть некое стратегическое видение со стороны боссов НБА того, как развиваться Национальной баскетбольной ассоциации и ее бизнесу. Имеется в виду географический ракурс.
То есть кооптировать в НБА европейские клубы, возможно.
Да. Вот на этом мы точку поставим, потому что это тема для отдельной дискуссии. Я надеюсь, что в следующем прессинге мы подробно поговорим, что может быть. Пока мы только зафиксируем факт, что действительно есть не просто такие наметки или желания, а вполне конкретные действия в этом направлении. Тур с точки зрения спортивной, многие обозреватели, и в том числе спортивные обозреватели программы прессинга, отмечали, что, в общем, мог бы быть и интереснее. Многочисленные интервью, которые перед и во время турне раздавал Марк Аронсон, вице-президент НБА, который отвечал за организацию этого тура со стороны, с американской стороны, вот он прямо сказал, что, в общем-то, спортивную, я почти цитирую, в общем-то, спортивная сторона, конечно, мы спортсмены, мы должны выиграть, это понятно, никаких, может быть, игры в поддавки, но, тем не менее, она не столь важна, как некая гуманитарная,
просветительская
и так далее, распространение идей баскетбола современного, популяризация его, и даже благотворительность. Они посетили онкологическую больницу детскую, насколько я знаю, а также подарили оборудование для компьютерного класса, для школы-интерната, там детский дом и школа-интернат.
В России.
Да, в России, здесь, в Подмосковье. Причем это делали не только американские баскетболисты, но с ними были и баскетболисты Химок, ЦСКА, то есть россияне. Это была такая, в общем, гуманитарная, просветительская акция, больше, чем спортивная. Ибо, если, скажем, сравнить с знаменитой суперсерией НХЛ 72-го, ну, там, конечно, была рубка просто.
Ну да, судя по некоторым матчам,
особого энтузиазма не было, но, тем не менее, доходы были. Доходы делились следующим образом. Доходы от продажи билетов и рекламы, вот бортовой так называемой рекламы, и всего того, что связано с тем, что можно поднять, грубо говоря, зала, все оставалось принимающей стороне, то есть российской стороне. А вот доходы от телетрансляций полностью американцам. Что вызвало, как мы знаем, даже, по-моему, в одном из прессингов Сергей Кущенко говорил о том, что не худо было бы американцам поделиться нам, с нами вот этими... Вот, я думаю, что это не более чем мечта, потому что делиться этими деньгами американцы не будут. И, в общем-то, правильно сделать, потому что это их бизнес, и это основа их благополучия. У них долгосрочные контракты с крупнейшими телекомпаниями. Возможно, какие-то послабления для тех или иных спонсоров, тех или иных клубов, как в этот раз было с Собинбанком и Вымпелкомом, будут. Но в целом допустить, как они любят выражаться, часть пирога и там выделить им, нет, конечно, это противоречит всей философии бизнеса НБА. Поэтому Кущенко, хоть и крупный вообще у нас считается специалист по спортивному бизнесу, здесь он чуть-чуть, конечно, его занесло. А вот тот тезис, что привлекали россиян, в частности, Ярослава Королева, дает нам возможность закрыть тему экономики тура команд НБА, и как бы перейти к более широкому контексту о том, как вообще НБА устроена с точки зрения экономики и финансов. Так вот, Королёв один из достаточно высокооплачиваемых игроков. Его контракт в год составляет, это без рекламы, без ничего, только чистые деньги, которые он платит по контракту. Тут даже и премиальные не входят, еще многие другие вещи не входят. 2 миллиона 947 тысяч долларов в год его контракт.
Приличные деньги.
Очень приличные деньги. А, допустим, Кириленко Андрей, который в 2002 году подписывал контракт, до переговоров, до угрозы локаута и прочих неприятных вещей, всего 850 тысяч. Вот какая разница. И это все связано с теми тягучими и довольно жесткими переговорами, которые чуть было не завершились локаутом, как это имело место в хоккейной лиге НХЛ. И тем не менее, надо отдать должное и боссам НБА, и профсоюзу, что они сумели договориться. Так вот, коротко о том, к чему пришли высокие договаривающиеся стороны, что дало возможность уже, как бы, второй сезон открывается по новым условиям. Во-первых, они договорились о том, что максимальный срок контрактов сократился с 7 до 6 лет. Это первое. Второе. Ежегодная прибавка к зарплате игрока сократилась с 12,5% до 10%. Что это дает? Это дает возможность избавиться от ошибочных контрактов. Потому что иногда кажется, что звезда, босс его покупает, а он не дает результата. Не дает результата, а по контракту требует больше и больше. Еще один важный момент, так называемое правило амнистии. Известно, что есть игроки с очень большими контрактами. По этим контрактам им приходится платить, скажем, те суммы, которые не входят в общий потолок. Кстати говоря, общий потолок 49,5 миллионов долларов. Например, в НХЛ 39 было миллионов, сейчас они улучшили показатели, сейчас 45 миллионов потолок зарплат. Все, что свыше, вернемся опять к НБА, все, что свыше вот этих 49,5 миллионов, каждый доллар сверху облагается долларом налога, который идет в пользу лиги.
Угу.
Таким образом, имея на руках контракты с дорогостоящими игроками, клубы бы разорились. Поэтому им дали возможность так называемые правила амнистии применить и включать. Не то, что не платить. Контракт — это святое. Платить придется в любом случае. Но те деньги, которые выплачиваются дорогостоящему игроку, не включать в общую сумму бюджета, то есть не попадать в потолок. Эти деньги не будут попадать в потолок зарплат.
Угу.
Что дает возможность как-то варьировать. И первой жертвой стал Майкл Финли из Далласа. Он должен был и получит, видимо, 51, там, почти 52 миллиона долларов за 3 года. Эти деньги ему будут выплачены, он будет играть, но при этом в сумму платежной ведомости эти деньги не войдут. Ну, были и другие игроки, но это наиболее яркий пример и наиболее дорогостоящий игрок из тех, которые попали под это правило амнистии. Минимальная зарплата составляет примерно 385 тысяч долларов. Соответственно, договор позволил клубам избавиться от балласта, раз, набрать новых игроков, два, и еще раз выше поднять планку прибыльности. Раз уж мы заговорили о Далласе и Финли, конечно же, один из самых ярких примеров того, как раскручиваются клубы и как их владельцы могут повлиять на улучшение бизнеса клуба, конечно же, это Даллас. Его владелец – миллиардер Марк Кьюбан. Он купил клуб 6 лет назад. Он занимался, всю жизнь свою занимался IT-бизнесом, то есть там связанным с компьютерами, с программированием. И продал свою IT-компанию примерно за 6 миллиардов долларов в 2000 году. И примерно в это же время купил Даллас за 285 миллионов долларов. Хотя, конечно, любое сравнение хромает, но его тоже обвиняли, как, кстати говоря, и Роман Абрамович, в том, что он миллиардер, получил на руки огромный кэш.
Игрушку.
И, да, игрушка сейчас себе будет, да, и ты, ничего подобного. И с Абрамовичем вроде эти разговоры стихли по поводу, что игрушка, и Челси уже...
А помните, с Манчестер Юнайтед тоже?
Да.
Манчестер Юнайтед.
Вот, люди, которые заработали миллиарды, не будут покупать такие дорогостоящие игрушки. Во-первых, да, он любит баскетбол, любит спорт, понятно, что ему это нравится, но он рассматривает как прибыльное вложение. Он первым из боссов, ну, вообще его как бы бэкграунд этот айтишный ему позволял так, он первым создал специальный блог, на котором сам лично отвечал на тысячи вопросов, которые приходили. А клуб-то очень популярный, в Техасе его как бы любят. Ему присылали тысячи и тысячи вопросов, он сам лично отвечал. Вообще он очень сдержанный человек. Еще один рекорд он поставил, примерно миллион долларов штрафов заплатил. Еще один рекорд тоже Кьюбану принадлежит. 500 тысяч долларов за то, что он обругал судью. За это дело спрашивают строго в НБА.
Весьма строго.
Да. Вот этот рекорд, который, видимо, уже больше никто не побьет. Одноразовый штраф. Всего миллион тоже это рекорд. Но и по части единственного штрафа, который потянул на самую большую сумму. 500 тысяч долларов. Тоже Марк Кьюбан. То есть, подводя итоги разговору нашему, безусловно, НБА это очень серьезный бизнес. Вот мы говорим, ой, там футболисты получают там 7 миллионов, 5 миллионов, там, я говорю о футболистах Барселоны, Милана, я не говорю про наших. У нас тут вообще только ругают, что вот плохо играет, а получает много. О заработках хоккеистов в НХЛ, там тоже, хоккеистов в НХЛ тоже всякие выходят. Ну вот, пожалуйста, смотрите, какие контракты. Шакил О'Нил получил контракт на 5 лет, 100 миллионов, то есть 20 миллионов долларов в год. Это без премиальных и без рекламных денег, это только зарплата его. Причем он должен был получить 30 миллионов, по-моему, в течение 2 или 3 лет. У него еще оставался контракт. Он добровольно пошел на расторжение, воспользовался той лазейкой, которая дала вот это вот соглашение трудовое. Рассрочил контракт на 5 лет, ну и, соответственно, уменьшил. И дал возможность своему клубу набрать новых игроков, и они, в общем-то, достаточно прилично смотрятся, мягко говоря. Это одна из лучших команд НБА. Ну и кроме него тут есть в Сиэтле, например, Рэй Аллен. Тоже 5-летний контракт, 85 миллионов долларов. В Милоке Майкл Рэд, 90 миллионов. В общем, 90, 70. Самые слабые контракты – это 30-32 миллиона на 5 лет. Представляете? Это считается, что как бы среднего уровня игрок. То есть деньги там есть, и деньги заработанные. Это не то, что в итоге приводит к банкротству, а это то, что приводит в итоге к процветанию. И, конечно же, НБА – это же своего рода империя. Ну, только баскетбольная империя. Естественно, что они свой глаз положили уже на другие регионы. Сначала они брали туда лучших игроков. Россиян, немцев, Дирк Новицкий. Естественно, литовская, очень сильная диаспора. И так далее.
Балканская.
Балканская, ну, там, югославы бывшие, там, и хорваты, и сербы, и черногорцы, там все есть. Но теперь этого мало. Теперь они пытаются, зондируют почву, в том числе этим туром, о котором мы в начале нашей беседы говорили, зондируют почву для дальнейшей экспансии. В хорошем смысле этого слова, потому что зачатки уже есть. И Северная какая-то лига, и Балтийская лига была, и литовцы, так называемые американские литовцы, Шарунас Марчулионис, и Сабонис, тоже какие-то проекты, планы, и по сей день есть. Но у них нет финансовой подпитки, поддержки, я бы сказал так, какая есть у боссов НБА. Если они уже придут сюда, то уже это будет серьезно и так далее. Вот об этом имеет смысл отдельно поговорить, не только с точки зрения планов боссов НБА, которые уже очевидны, но и с точки зрения готовности нашей, я имею в виду европейской и российской площадки, принять эти инвестиции, дать им достойный ответ.
Я благодарю нашего экономического эксперта, профессора Роберта Васкевичяна. Вернемся к разговору Национальной баскетбольной ассоциации и ее планах по отношению к России и Европе в следующей программе «Прессинг».
Прежде чем завершить программу, заметим, что насыщенная трансляциями наступающая неделя в основном порадует телезрителей репортажами об игровых видах спорта. В футболе, прежде всего в матчах Лиги чемпионов, хоккее, баскетболе и гандболе. Ну а теперь, как обычно, в конце прессинга новости уикенда.